Ура! Здравствуйте, друзья! Спасибо, что пришли на мой доклад. Меня зовут Дмитрий Андреев, я являюсь сотрудником Microsoft. И сегодня я вам расскажу о том, как разрабатывать игры, с помощью каких технологий разрабатывать игры для Windows Store, для магазина приложений, которые входят в Windows 8. И поможет мне в этом сегодня еще один человек, это Дмитрий Байдалинов, это ведущий разработчик компании Realor, которая уже опубликовала две игры и готовит к выпуску еще много игр для Windows Store. И начнем мы с того, что вообще является технологической основой для разработки приложений под Windows 8 и, соответственно, поможет вам разрабатывать качественные игры, которые вы впоследствии можете очень выгодно для себя продавать. Платформой для этих приложений являются, в общем-то, хорошо зарекомендовавшие себя технологии DirectX. И, соответственно, вы можете воспользоваться всей мощью и всеми наработками, которые на данный момент существуют. Плюс к этому еще вы можете разрабатывать игровые приложения на технологиях XAMU, если они не требуют интенсивной графики. В общем-то, вы можете даже комбинировать каким-то образом эти технологии. И в том числе вы можете еще разрабатывать игры на языке HTML, что, собственно, и демонстрируют наши партнеры, например, на примере такой игры, как Cut the Rope, которая написана на HTML, или, например, такая игра, как Contre-Ajour, которую сегодня демонстрировали. В общем-то, ее еще пока нет в Store, но, как вы понимаете, портировать ее из Internet Explorer в Store с помощью движка JavaScript и тех технологий, которые у нас уже есть, достаточно легко. Соответственно, плюс к этому всему у вас еще есть возможности работать со звуком и так далее. Ну и начнем мы, собственно, с самой технологии DirectX, как основного фундамента всех тех вещей, которые вы можете делать. Соответственно, Direct 3D — это основное API для создания игр, несмотря на то, что если даже вы можете создавать и 2D-приложения какие-то, но Direct 3D — это фундамент того, что вы можете делать. В принципе, они потом могут быть скомбинированы и каким-то образом помочь вам достичь тех целей, которые перед собой ставить. Как вы, наверное, знаете, в общем-то, DirectX — это API, которая может быть использована только с помощью языка C++. Позднее мы поговорим о том, как обойти эти ограничения. В общем-то, уже сейчас существуют наработки, которые позволяют вам работать с DirectX с помощью высокоуровневых языков. Соответственно, если у вас уже есть приложения, которые используют технологии DirectX, то их будет очень легко портировать на Windows 8. Если же у вас более есть младшие какие-то реализации, приложения, которые используют более младшие реализации DirectX, ну, такие как там, DirectX 9, DirectX 8, то, в общем-то, в какой-то степени вам придется кое-что переделать, но это не столь тяжело и, в общем-то, поможет нам в этом убедиться как раз-таки Дмитрий, который вот сейчас сидит и дожидается, когда я его приглашу на сцену, и он вам расскажет о своем опыте. Каким образом вообще устроено приложение DirectX, которое использует средства интенсивной графики? Если вы уже попробовали, я не знаю, пару раз Wizard'ом создать какое-нибудь любое приложение на основе, соответственно, технологий XAML, то вы, наверное, понимаете, что там под капотом очень много спрятано всех тех вещей, которые позволяют вам увидеть наконец-то вот это вот окошко, развернутое на весь экран, и получить все эти обработчики событий, которые у вас там есть. Для DirectX приложения, которое не использует всех этих технологий, достаточно на самом деле реализовать интерфейс, который называется iFrameworkView. Там, соответственно, есть пара методов, которые вы обязательно должны поддерживать для того, чтобы операционная система могла взаимодействовать с вашим приложением. И внутри этих методов вам достаточно будет инициализировать те все самые вещи, которые необходимы для DirectX приложения, ну, там, SwapChain, инициализация всевозможных буферов и тому подобные вещи. И, соответственно, дальше у вас все это дело заживет своей собственной жизнью. При этом аналогом основным того, что раньше было и называлось HVND, как основной интерфейс взаимодействия DirectX с миром Windows, теперь является Core Window. Из этого объекта вы можете узнать о том, что у вас там возникли какие-то события по изменению положения экрана, разрешений и тому подобных вещей. Соответственно, это близко к тому, что было у нас в Windows 32. Важным следует понимать то, что единственная версия, которая сейчас поддерживается в Windows 8, это DirectX 11, то есть уровень API и доступных функций является самой последней наработкой Microsoft в этой области. Но, соответственно, поскольку у нас есть очень большой, широкий спектр поддерживаемых устройств, которые могут работать на базе операционной системы Windows 8, нам, соответственно, нужно понимать, что они могут быть слабее или могут быть сильнее. Допустим, Windows 8 Pro может быть реализована и инсталлирована на компьютер с мощным процессором Core i5, там, Core 8, и как минимум поддерживать какой-нибудь интеловский графический чип типа там 4000-го или, может быть, даже NVIDIA. И мы можем надеяться, что уровень возможностей у этого чипа графического будет не менее чем DirectX 11. Ну а если мы возьмем какой-нибудь планшет на базе ARM-технологии с интегрированными возможностями видеокарты, там NVIDIA Tegra и так далее, то, возможно, там уровень поддерживаемых технологий будет на уровне DirectX 9, то есть API, с которым вы взаимодействуете, должно убрать некоторое количество тех возможностей, которые есть на уровне представления возможностей этих DirectX 9, DirectX 10 и DirectX 9 технологий. Естественно, поэтому у вас несколько должна изменяться стратегия разработки тех приложений, которые готовите вы. Вы должны их разрабатывать на наиболее низком уровне, на наименее поддерживаемом уровне, который у вас сейчас есть, рассчитывая на то, что если вы проверите потом, есть ли у устройства какие-то более богатые возможности, подключать их по мере возможности. И, соответственно, мы вам помогаем в этом, потому что в комплект Visual Studio входит инструментарий, который позволяет вам эмулировать тот уровень устройств, который вам необходим. На уровне софтверного рендеринга вы можете сымитировать то, что у вас слабое устройство, среднее устройство или более богатое устройство. В статьях MSDN очень тщательно прописаны все детали реализации этих уровней поддерживаемых графического адаптера, и, соответственно, вы должны понимать, каким образом они могут обогатить или срезать те возможности, которые вам необходимо реализовать в вашем приложении. Соответственно, первым шагом, который вы должны сделать после того, как ваше приложение запустится, это инициализировать так называемый SwapChain. Это два буфера, в которых у вас будет отображаться графика, для того, чтобы было более гладкое переключение экранов, не было никаких дерганий там и тому подобного джиттера. И после этого, в общем-то, у вас заживет ваше приложение своей собственной жизнью, и вы можете в этом убедиться, просто запустив Wizard и посмотрев на то, как в Visual Studio у нас сейчас реализован тот самый простейший пример, о котором я вам говорю. Но здесь, правда, уже написаны небольшие обертки, которые называются DirectX Base. Это просто, ну там, не знаю, несколько C-классов, которые вам упрощают работу с инициализацией вашего приложения и имплементацией того самого интерфейса. И здесь у меня еще подключается пара пиксельных шейдеров для того, чтобы продемонстрировать, собственно, возможность того, что вы можете компилировать шейдеры и тоже также подключать их в свое приложение. И после этого, как мы только запустим наше приложение, мы увидим вот такой вот вращающийся кубик. Это стандартный пример Visual Studio. Соответственно, вы можете ознакомиться с его возможностями сразу, как только, не знаю, инсталируете Windows 8 и Visual Studio. Вот мы на самом деле уже создали приложение для Windows 8, использующее возможности DirectX. Есть нюансы, которые могут быть на первый взгляд непонятно и неизвестно, но тем не менее их тоже нужно учитывать. Пиксельные шейдеры, которые вы видите сейчас перед собой, они компилируются перед запуском приложения. И, в общем-то, вы можете использовать функции компиляции на лету тоже и в Windows Store приложениях локально. Но если вы попробуете опубликовать такое приложение в Windows Store уже в публичное, то у вас не пройдет сертификацию ваше приложение. Все шейдеры должны быть скомпилированы заранее. Это нужно иметь в виду. Еще одним важным нюансом, с которым, в общем-то, возможно, придется всем разработчикам игр столкнуться, это немного измененная парадигма пользовательского ввода. Мы поддерживаем кучу самых всевозможных устройств. В общем-то, джойстик теперь у нас поддерживается на уровне самой операционной системы. И обработать все эти события вам не представляет там больших сложностей, но тем не менее несколько изменились подходы по определению того, где у нас находится там курсор, как он нажат. Нужно немного более внимательно теперь понимать о том, что у нас приложение может быть запущено на устройстве, в котором нет тачскрина или есть тачскрин. И я вас призываю к тому, чтобы вы, в общем-то, более детально обращали внимание на эти нюансы. Если мы потом позднее об этом поговорим, вы хотите себе облегчить некоторые задачи, то вы можете воспользоваться так называемыми хаками, когда у вас есть XAML-поверхность, и, в общем-то, вы активируете там input-элементы, просто помещением туда фокуса, они не видны пользователю, но, тем не менее, вызывают инициализацию IMEI, то есть системы пользовательского ввода Windows 8 и показ клавиатуры для того, чтобы пользователь, например, ввел какие-то данные о своем имени в приложении. Еще одним изменением очень важного характера в Windows 8 является полный отказ от технологий, связанных с Direct Sound. Они считаются deprecated, и вы не сможете теперь их использовать в своем приложении. Весь тот звуковой ввод-вывод, который у нас раньше был, к сожалению, придется в ваших приложениях, если они у вас уже есть, переписать и воспользоваться новой технологией, которая называется X-Audio. Но ее трудно назвать на самом деле новой, потому что она присутствует на рынке более 3 лет, как минимум, по-моему. И, соответственно, достаточно хорошо изучена, она более простая и лаконичная, нежели Direct Sound. Соответственно, в ней упрощены многие моменты, которые раньше были сложными. И на самом деле, в общем-то, ее приход на рынок связан был с выпуском Windows 7, в которой полностью изменилась архитектура работы со звуком. Следует иметь в виду, если у вас там есть какие-то планы по портированию игр, что вам нужно заложиться на некоторые внесения изменений кода, связанного с обработкой звука в вашем приложении. Теперь давайте коснемся еще одного важного момента, который нужно знать всем разработчикам, это инструментарий. То, что позволяет вам более эффективно разрабатывать приложения игрового характера и которое вам позволяет детально разбираться под капотом, что происходит под капотом DirectX. В этом вам помогут самые классные возможности, которые мы включили в Visual Studio. В частности, это, например, возможности графической отладки. У нас в Visual Studio появились новые пункты меню, которые называются Graphics Debug. И мы можем запустить диагностику нашего приложения, при этом мы увидим те же самые кадры, которые я вам показывал в предыдущий раз, но в верхнем углу экрана вы видите пункт, надпись, которая индицирует, что мы сейчас находимся в технологическом режиме. И если я нажму сейчас на клавишу Print Screen, то у меня будет сформирован полный дамп экрана с детальной информацией о том, как формировался этот кадр, для того, чтобы я потом впоследствии в режиме уже без запуска приложения мог понять, что происходило на самом деле с кодом моего приложения. Я нажал несколько раз, мне показали, сколько места сейчас занимают эти файлы, и давайте посмотрим, что они из себя представляют. Посмотрите, что произошло с Visual Studio. Упс. У меня что-то запал. Alt. Ну ладно, неважно. Мы сформировали вот эти самые дампы. Видите, как они выглядят? Это снимки экранов, но при этом в них заключена детальная информация о каждом пикселе приложения, о том, как он формировался, какой код вызывался в вашем приложении, какой пиксельный шейдер работал и так далее. В этом мы можем убедиться, выбрав любой участок экрана. Мы увидим, как из каких шагов формировался в нашем коде приложения этот шаг. То есть мы вот видим, что здесь было два вызова. Первый — это была очистка, собственно, нашего бэкбуфера и заливка его синим цветом. И второй шаг — это, соответственно, отображение поверх этого синего фона того самого кубика, который мы рисовали на втором шаге. Более детально мы можем даже посмотреть на графический конвейер и понять, каким образом мы работали с графическими примитивами, как мы их на этом шаге подгружали. Для этого нам может позволить... В этом нам поможет Pipeline Viewer. Вот это пункт меню в Debug Graphics, который нам покажет вот такую вот картинку, в которой мы увидим, как мы формировали первичные вертексы в нашем изображении. Вот вы видите этот самый кубик, который сейчас в непривязанных пространственных координатах, в общем-то, без геометрических искажений у вас показывается на экране. Затем вторым шагом мы привели эти... Упс, не туда нажал. Затем вторым шагом мы привели этот кубик к нашим координатам, которые мы используем в нашей игре, соответственно, соответствующий тому, как у нас смотрит камера. Дальше мы увидели, каким образом шейдеры отработали и закрасили наш куб теми цветами, пиксельный шейдер, которыми мы планировали раскрасить. Здесь вы можете уже применить операции текстурирования и тому подобные вещи. И, соответственно, последний шаг — это то, как выглядело изображение в Output Merger для того, чтобы понять, какие области были прозрачные и непрозрачные, и, соответственно, которые наложатся на тот синий экран в Input Assembler уже в графической карте. При этом еще более интересным является то, что вы в этот момент можете отлаживать тот самый шейдер, который у вас работал, вертексный или пиксельный, потому что все вот эти вот шаги, которые сейчас я для вас показываю, они были сформированы, как мы не забываем, для конкретного пикселя, который был на экране. И мы можем нажать на кнопку «Debug», которая у нас вот здесь вот находится, «Start Debugging», и посмотреть, каким образом вычислялся цвет той самой конкретной точки в тот момент, когда мы формировали этот кадр. И вот здесь вот я сейчас могу посмотреть на значение тех самых переменных, которые у меня приходили на вход этой функции при формировании вот этой вот точки. То есть мы на самом деле собираем наидетальнейшую информацию в каждом из этих случаев. Следует иметь в виду, что на текущий момент эта технология работает только с неуправляемым кодом, то есть для C++ и, в общем-то, для компилируемых. Но вполне вероятно, она будет работать и для неуправляемого кода, для там, случаев, если мы воспользуемся технологиями SharpDX, ну, или MonoGame, чуть позднее об этом поговорю. Это у нас в планах разработки, но не могу пока сказать, в какое ближайшее будущее у нас эти компоненты, в общем-то, выйдут. Это обновление для Visual Studio будет. А сейчас это все работает для C++ и для неуправляемых языков. Окей, мы поговорили о возможностях самой Visual Studio, которая вам позволяет легче разрабатывать приложение. И, соответственно, еще там есть целая куча всяких вещей, связанные с визуализацией шейдеров, так как это сделано в Expression Blend, но так как у меня не так много времени, давайте мы все-таки будем двигаться чуть вперед. Теперь мы поговорим о том, как сделать разработку легче. Все дело в том, что C++ на данный момент это, конечно, очень мощный язык, он позволяет делать очень многое, но на самом деле с помощью таких языков, как C-Sharp и языка разметки XAML, можно достичь еще большего за меньшие усилия и, в общем-то, более эффективно разрабатывать те самые приложения, которые у вас есть. И мы можем позволить вам это сделать, потому что существуют технологии соединения этих возможностей, и, соответственно, вы можете себе позволить соединить эти два мира и улучшить свою производительность как команда при создании приложений и скомбинировать все эти мощные средства графики, которые есть в DirectX. При этом есть три характерных сценария для такой комбинации, которую вы можете себе позволить. Первое — это когда мы добавляем небольшой участок изображения, которое формируется технологиями DirectX, на приложение, которое является полностью написанным на языке XAML. Второй сценарий — наоборот. Это когда у нас есть большая поверхность XAML, большая поверхность DirectX, и мы можем добавить туда вкрапление, написанное на языке XAML. И третий вариант — это когда DirectX приложение у нас с небольшими вкраплениями интерфейса. Соответственно, вот как это выглядит, чтобы более точно понимать и представить это технологически. Соответственно, у нас есть большая DirectX поверхность, поверх нее есть XAML, вы там можете отображать что угодно, или у нас есть большая XAML поверхность, и там есть вкрапление DirectX. И при этом вы их можете каким угодно образом накладывать друг на друга, все это будет корректно обсчитываться. Это достижимо с помощью использование двух компонент, которые есть в XAML диалекте Windows 8. Это Swapchain Background Panel и Surface Image Source. Соответственно, третий вариант, о котором я попозже поговорю, это виртуальная поверхность, которая предназначена для больших поверхностей и изображений. Что из себя представляет тот вариант, когда нам нужно маленький кусочек отобразить? Соответственно, это просто Surface Image Source, он хорошо знаком VPF-программистам, на самом деле это практически одно и то же, просто более оптимизированный компонент, который позволяет вам отобразить что угодно. 3D-графику, видео там, в общем-то, в принципе, вы не ограничены ничем. Соответственно, похожим на этот же элемент является Virtual Surface Image Source, это инструментарий, предназначенный для изображения графических поверхностей, не умещающихся на экран, огромного характера, и у них есть там какая-то оптимизация, которая позволяет вам делать это более эффективно, внутри зашиты механизмы кэширования и тому подобные вещи. Это, в общем-то, нужно там, для картографических каких-то сервисов и тому подобных вещей. В общем-то, вот таким образом вы можете комбинировать эти механизмы, но самым важным при этом является механизм, который называется Swapchain Background Panel. Это именно тот подход, который мы рекомендуем для создания всех DirectX приложений, потому что, в общем-то, в любой игре необходимо, например, отображать меню, который очень не хочется рисовать вручную, используя там арт какой-то, который является графическим и так далее, вы можете использовать мощности DirectX поверх XAML, добавив туда технологические возможности XAML, которые вам более просто могут позволить там вывести какую-нибудь панель, показать кнопку, пункты меню и тому подобные вещи, нарисовать какой-нибудь там, я не знаю, внутриигровой там элемент более простыми и быстрыми эффективными средствами. При этом их наложение, взаимное комбинирование и тому подобные вещи значительно проще будут обработаны просто стандартными средствами операционной системы. Давайте посмотрим, как на самом деле это устроено. Вам достаточно создать в основном окне вашего приложения вот этот самый объект SwapChain Background Panel и, соответственно, добавить туда любого характера XAML элементы, которые при их, там, допустим, опции видимости или невидимости будут показываться или будут скрыты. Есть нюанс. У вас может быть только один такой XML-источник, и поэтому вам нужно будет в этом окне сосредоточить весь интерфейс вашего приложения и скрывать его по мере данности или показывать, если необходимо показать то или иное. Соответственно, давайте, ну, я не буду вам показывать полностью там код на C-Sharp, я вам просто покажу готовое приложение. У меня есть приложение на языке C-Sharp, которое называется вот здесь вот ChirpWall, и мы инициализируем его следующим характером. У нас есть здесь функция onLaunched, мы здесь формируем и создаем объект, собственно, нашего приложения «Основной экран» «MainPage». Подписываемся у него на событие, которое называется «Composition Target Rendering», которое обычно вызывается с частотой обновления экрана, в данном случае 60 Гц. И здесь я еще создаю объект, который у меня уже реализован на языке C++, который, собственно, и занимается у меня взаимодействием с DirectX. Это называется DirectX Interop Entrue объект, в котором, в общем-то, у меня и осуществляется отображение какого-то объекта. Тут еще немножко играется музычки с помощью X-Audio. И если мы сейчас запустим приложение, то мы увидим, что мы создали на C-Sharp XAML-объект, а с помощью компонента Windows Runtime, написанного на C++, уже отображаем DirectX-графику. Вот таким образом вы можете себе значительно упростить жизнь и сделать ее легче, потому что ну, у вас множество тех вещей, которые пришлось бы писать вручную на C++, уже автоматизированы с помощью C-Sharp и языка XAML. И вот как у нас выглядит, собственно, наш код на языке разметки XAML, который содержит в себе вот элементы основного окна. Ну, он у меня пустой, но здесь мы можем сейчас добавить любого характера элемента из тулбокса. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я сейчас сюда добавлю кнопку и попробую у нее даже... Упс, я чуть-чуть промахнулся. Вот сюда мне нужно было добавить кнопку. Button. И, соответственно, мы можем здесь написать какой-нибудь еще текст. Да, не буду я писать текст, мы просто посмотрим, что получится из этого. И, соответственно, мы сейчас видим отображенный у нас вот этот кубик, и вот это вот у нас уже кнопка. Ну, дальше мы можем с ней что-то делать, написать обработчик. Мы скомбинировали DirectX и C-Sharp. У нас есть супер быстрая графика и удобные элементы управления. Ну и здесь еще у меня есть небольшой пример X-Audio. Просто ради смеха посмотрите, каким образом легко можно, например, выводить нотуля. Здесь у меня на базе X-Audio создан интерфейс, который в левый и в правый канал на частоте 440 Гц выводит, соответственно, звук. Этот интерфейс называется X-Audio Voice Callback. И он реализует у вас наполнение некого буфера. Фактически это потоковый интерфейс, в который вы возвращаете просто там, ну, функцию, которая у вас формирует звук. Вы можете читать здесь файл, вы можете сами синтезировать этот звук, вы можете каким-то образом, я не знаю, еще саунд-эффекты какие-то. И вот здесь вот у меня реализован один единственный метод – рендер. Но при этом, если вы действительно хотите воспроизводить музыку MP3, то вам даже нет необходимости и такие интерфейсы реализовывать, потому что основные звуковые форматы уже поддерживаются форматом X-Audio и очень легко могут быть интегрированы. Все микширование, многоголосие и тому подобные вещи, они уже остаются за кадром, вы можете ими пользоваться в автоматическом режиме и надеяться на то, что сама операционная система у вас сделает все необходимые постпроцессорные обработки, например, там реверберацию, имитацию какой-то там звуков, эхо и тому подобных вещей. Все эти эффекты уже зашиты в X-Audio 2 и операционную систему Windows 8. Пользуясь всеми этими инструментами, вы можете себе легко позволить создавать игры или портировать существующие. И я хочу на сцену позвать ведущего разработчика компании Realore Дмитрия Байдалинова, который расскажет как раз-таки о этом опыте у выхода компании. Дмитрий, прошу.
Спасибо. Добрый день всем участникам. Я являюсь ведущим разработчиком компании Realore. Наша компания уже с 2002 года работает на рынке казуальных игр. Мы создали более 50 проектов, многие из них успешные, хорошо продаются. Ну, среди них можно отметить серии игр, такие как «Острова», «Ферма Мания», вот новые проекты «All My Gods», скриншот вы видите. Сейчас свежий проект выпускается в стиле рейсинга Train Race, гонки на поездах, ну и так далее. Значит, все наши игры изначально разрабатывались так, чтобы поддерживалась многоплатформенность, и их можно было портировать на различные платформы, в том числе и мобильные. Поэтому код нашей игры как бы состоит из двух частей. Одна часть — это непосредственно игровой код, который мы не меняем от платформы к платформе, и часть, которую называем мы движок, то есть это библиотека функций, которая осуществляет взаимодействие с операционной системой. Вот и при переходе на другую платформу мы меняем именно эту часть. И когда как бы мы узнали, что готовится к выходу Windows 8, мы заинтересовались, конечно, этой операционной системой, потому что как бы можно убить сразу двух зайцев. Приложение получается сразу и на десктопное устройство, и на планшеты, как бы. Вот. Ну и благодаря вот Дмитрию мы уже 2 приложения имеем в сторе, и 5 у нас уже залиты и ждут аппрува. Так, ну, при портировании, значит, прежде всего разработчику следует немножко по-другому взглянуть на приложение в целом. Значит, немножко по-другому следует взглянуть на приложение, потому что это уже метро-приложение, это не те привычные нам приложения там, для Windows 30, для Win 32, да? Когда мы создаем окна, там все это как бы программно генерируется. То есть здесь используется описание, язык XML, в котором мы описываем объект приложения и объекты вот, окна, да, о которых мы говорили. И Windows Runtime как бы обрабатывает эти наши описания и уже само генерирует объекты приложения. И мы должны как бы обрабатывать уже те события, как бы реагировать на те события, которые генерирует операционная система. То есть не мы диктуем пользователю, что он может сделать, а он как бы совершает определенные действия. Там он может в любой момент свернуть приложение, развернуть его, свернуть в Snap View, там и так далее и тому подобное. И мы должны все эти события обрабатывать и учитывать. Вот. Значит, в наших проектах код игровой был написан на C++, поэтому волей-неволей мы были вынуждены использовать проекты на основе C++. Вот. Значит, для взаимодействия с Windows Runtime там используется Visual Studio новый как бы диалект CX, который похож на бывший C++ CLI, который в .NET использовался. Но там как бы есть определенные отличия, и в Windows 8 они как бы актуальны. Во-первых, много где используются синхронные вычисления, то есть допустим, обращение в Windows Store, загрузка файлов и так далее. Это все асинхронные вызовы, для обработки которых используется лямбда-выражение. То есть я всем разработчикам советую ознакомиться с синтаксисом лямбда-выражения, особенно на C++, потому что там как бы интересно и лучше заранее это все узнать. Вот. Также есть отличие в библиотеке Windows Runtime от привычного уже .NET. То есть там более ограниченный объем, ну, как бы ограниченное количество функций доступно. Но, в принципе, особых проблем это не вызвало. Вот. Но про ресурсы я бы лучше попозже сказал. Я бы хотел сказать, что при портирование и разработки, как бы, вот мы столкнулись с теми тремя вопросами, которые Дмитрий уже осветил. Это использование DirectX 11, это использование библиотеки X-Audio 2 и организация ввода взаимодействия с пользователем. Значит, в нашем случае мы переходили, наши приложения были написаны на DirectX 8, и нам пришлось портировать как бы код на DirectX 11. Поначалу казалось это страшным, но, как выяснилось, особых проблем это не вызвало, потому что, в принципе, интерфейс довольно похожий, именно программный. Основная проблема в том, что отсутствует фиксированный конвейер обработки графики, и поэтому необходимо будет реализовать как бы отрисовку графики с помощью шейдеров. Значит, тоже тут ничего страшного нету. В нашем случае мы обошлись четырьмя шейдерами, которые обрабатывают основные операции, то есть там цвет, наложение текстуры без учета цвета и умножение цвета на текстуру, как бы. В общем-то, и этого нам оказалось достаточно. Все остальное, в принципе, ну, ничего там сложного нету. Значит, для взаимодействия с компонентами XAML, как Дмитрий сказал, используется класс SwapChain Background Panel. Значит, то есть получается, что мы создаем окно приложения, внизу у нас находится этот SwapChain Background Panel, на который мы средствами DirectX рисуем графику, и сверху могут у нас находиться контролы уже XAML непосредственно. Значит, какие проблемы возникли у меня, например? Долго мучился с инициализацией объектов, потому что, когда создаем мы раскладку, вот функции create input layout, да, необходимо, чтобы формат данных, который мы туда описываем, четко совпадал с форматом данных, которые обрабатываются шейдерами. Иначе они отказываются подключаться и выдают ошибку, из которой непонятно, в принципе, с чем она связана. Дальше. Как бы не очень... Кстати, я хотел бы сказать, что отправной точкой вообще для разработчиков, наверное, можно считать именно примеры Microsoft. Я, например, смотрел пример Marble Maze, и там, в принципе, все аспекты, которые, ну, вот нас конкретно интересовали, они отражены. То есть это и DirectX, и аудио, как бы, и вообще организация приложения. То есть я бы всем рекомендовал туда заглянуть. Вот. И вот как бы еще такой аспект, который я нашел, с которым я столкнулся в процессе разработки, это то, что как бы вот этот SwapChain Background Panel, с ним связаны некоторые буфера, куда происходит отрисовка графики. И при изменении размера окна обязательно необходимо вызывать функцию Resize Buffers, которая эти буфера как бы приведет их в соответствие с размером окна. Если этого не делать, то возникают такие интересные артефакты, как бы когда размер окна уменьшается, они незаметны, но когда окно увеличивается, получается, что изображение только частично отрисовано, и оно растягивается. Так, я думаю, вы там в сторе увидите достаточно много приложений, которые именно так себя будут вести. Вот. То есть надо не забывать это делать, и с этим связан еще один такой нюанс, что для того, чтобы это, вызов этот сработал успешно, надо удалить как бы бэкбуфер и все рендер-таргеты, которые используются в приложении, изменить размер этих буферов и затем их создать обратно, и как бы все будет хорошо работать. Остальные ресурсы не надо выгружать. Да. Дальше. Ну, давайте перейдем к звуку. В принципе, со звуком все более-менее понятно. Дмитрий как бы рассказал. Там, в принципе, все гораздо даже удобнее, чем в Direct Sound. То есть мы создаем войсы, которые у нас как бы микшируют звук. Вот у нас, например, их два. Один для эффектов, другой для музыки. И создаем как бы source voice, там это называется, исходные как бы войсы, куда мы подгружаем наши звуковые данные, и которые затем микшируются как бы уже под управлением операционной системы, то есть мы на это никак не влияем. Значит, этим войсом можно задавать параметры, там громкость, все питчинги там настраивать, в общем, довольно все удобно. Можно создавать дополнительные буфера, которые будут эффекты накладывать, то есть там реверберации и так далее. То есть там полная свобода действий. Как бы единственная проблема — это загрузить звук из файлов как бы непосредственно в эти буфера. Но для этого в Windows 8 предусмотрен аудио фреймворк, который можно использовать. И в том же самом примере там Marble Maze есть классы, там Media Streamer, который как бы поддерживаемые файлы обрабатывает. Прям можно его использовать, как бы все нормально с ним работает, и даже можно ни о чем не задумываться. Вот, и третий аспект — это пользовательский ввод. То есть вот как бы по организации ввода можно два подхода применить. Либо его сделать с помощью XAML-контролов, да, которые наложить прямо поверх Direct 3D поверхности. Либо мы, например, так как у нас уже был реализован ввод своими средствами, мы просто добавили как бы контрол, который невидимый, поверх нашего приложения, и когда пользователь как бы должен ввести, должен осуществить ввод, мы передаем ему фокус, и вылезает как бы клавиатура. Вот. Но я сразу тут хотел бы как бы заострить внимание на том, что тут Windows 8 уже пользователь управляет вводом, как бы, то есть не приложение, а именно пользователь. И как бы этот контрол желательно сделать так, чтобы он совпадал с тем полем ввода, куда мы хотим направить ввод, чтобы когда мы на него щелкаем, как бы вот эта клавиатура Touch, которая на планшетах, да, она как бы нормально вылезала. Вот. Ну и в принципе в завершение можно сказать, что столкнулись мы с кое-какими нюансами при публикации приложения в Store. То есть вот я хочу сказать, что если приложение использует интернет-соединение, то обязательно в нем необходимо разместить privacy policy, privacy statement. Вот. И для этого как раз удобно использовать вот эти чудо-кнопки, о которых сегодня уже говорили, так называемые charms. И как бы вот именно с помощью них вот это privacy policy можно расположить и также осуществить доступ к общим ресурсам игры, то есть вот этот шаринг, так называемый, то есть можно, чтобы пользователь мог расшарить там в Фейсбуке или по имейлу там какие-то сообщения, свои достижения там и так далее, и тому подобное. Вот. Еще у нас, значит, возникла такая небольшая проблема, или скорее пожелание, что в Store не поддерживаются так называемые возобновляемые транзакции. То есть нельзя один и тот же продукт купить несколько раз. То есть, допустим, у нас там в одной игре продается голда, мы бы хотели, чтобы пользователь мог ее купить там несколько раз. Но, к сожалению, так не получается. По крайней мере, Дмитрий сказал, что можно надеяться, что в будущем это будет. Но пока вот мы были вынуждены обойти это ограничение.
Да, спасибо, Дмитрий. У нас на самом деле есть намеки на это, и, возможно, в ближайшем будущем на самом деле будут возможности по возобновляемым транзакциям. Но мы поговорили. Да, спасибо, Дмитрий, еще раз. У нас осталось буквально 5 минут, как раз вот мне еще кое-что вам нужно рассказать. Мы поговорили сейчас о, в общем-то, использовании самых низкоуровневых средств, когда у вас есть наработки, и, в общем-то, вы легко можете создавать с помощью этих технологий приложение, но лучше, когда у вас есть еще уже и библиотеки какого-то характера, которые вам позволяют это делать еще быстрее. И на самом деле технологии такие уже существуют. Есть ряд библиотек с открытым исходным кодом, которые вам позволяют более интенсивно и быстро создавать игровые приложения. В частности, это в первую очередь MonoGame и SharpDX. SharpDX — это управляемая обертка, генерируемая обертка на языке C-Sharp над DirectX. Она уже давным-давно разрабатывается, и вот совсем недавно она стала уже совместимой с Windows 8 метро-приложениями, И на основе этих двух технологий уже выпущены даже игры, которые есть в Windows Store, с которыми вы можете познакомиться. Вот в частности, я вам хотел показать сейчас игру, которая создана другими партнерами нашими, эта компания называется MaxSneak. Это приложение называется Turn and Run. Это прямой порт с Windows Phone 7, приложение, написанное на XNA, и которое сейчас работает на Windows 8. Поэтому те, кто сейчас из вас, кто-то разрабатывал игры для Windows Phone 7, у вас есть возможность портировать ваши приложения на, соответственно, Windows 8. Конечно, там не без нюансов, но тем не менее они все могут быть легко разрешены, и если что, я вам могу подсказать даже уже, каким образом воспользоваться этими технологиями. Еще важным моментом является то, что есть также технология Cocos 2D, которая тоже теперь совместима с Windows 8. И есть наработки там на других платформах, которые используют этот движок, это 2D-движок для разработки игр, в котором вы можете тоже разрабатывать приложения. Что касается JavaScript и HTML, тоже есть какие-то движки. Соответственно, единственный нюанс, я наткнулся на них в интернете, и, соответственно, не стоит думать, что это вот заявление Microsoft, что они вот прям сразу действительно доступны. Это просто то, что мне удалось поискать. И, соответственно, это просто информация у вас к сведению. Я пока не могу вам однозначно сказать, будут они работать на все 100% или нет. Что же и касается и очень хороших движков физики, которые вы тоже можете использовать в своих приложениях. Ну, вот это вот, в частности, то, что удалось тоже подключать к проектам на Windows 8. И, соответственно, есть еще просто пара демонстраций, то, каким образом вы можете на самом деле использовать SharpDX и Windows 8. У меня здесь вот сейчас инсталлирован пример из библиотеки SharpDX, и вы видите, вот здесь вот используется Surface Image Source. Это приложение на языке C-Sharp, которое использует возможности DirectX. Можете вот с такой легкостью точно так же создавать такие приложения. В общем-то, как вы можете увидеть, они вот здесь вот выглядят стандартно уже достаточно для программистов, которые программируют на языке C-Sharp. Но еще более забавная демка, которую я недавно сделал, является вот эта всем знакомая шагающая фигурка Dude CPU. Это тоже метр приложения, как вы можете увидеть. Это прямой порт примера из SDK XNA, который есть в Windows Phone. И просто я внес сюда несколько изменений, связанных с сериализацией этого объекта, и могу вам подсказать, как разрешать эти проблемы. Дело в том, что в Visual Studio 2012 нет работ с обработчиками, упаковщиками всех этих объектов, специальные пакеты на XNA. И у меня параллельно здесь просто стоит Visual Studio 2010, в котором эти pipeline экстеншены реализованы. У меня, соответственно, файлы, которые содержат координаты всех этих точек FBX, они здесь вот сейчас находятся. И компилятором я получаю уже бинарник, который подключаю на проект XNA MonoGame уже в Visual Studio 2012, и вот таким вот буквально приложением в там, 150 строк вывожу эту шагающую фигуру вам на экран. Соответственно, еще раз хочу повториться, те, у кого есть XNA наработки, могут в ближайшее же время уже посмотреть, как будет легко на самом деле портировать их игру, а если вы столкнетесь с какими-то более серьезными сложностями, можете связаться со мной, мы их вместе порешаем. Недавно, в частности, у тех же ребят из компании MaxSneak, которые сделали вот эту игру Turn and Run, были серьезные проблемы с производительностью подгрузки моделей, и мы легко ее решили, просто переписав эти сериализаторы более оптимальным способом, нежели это было сделано, и, соответственно, решили эти проблемы. Ну, вот это все, что я вам хотел на сегодня рассказать. Соответственно, вы можете еще посмотреть некоторые ресурсы. Самым главным ресурсом, естественно, является центр MSDN по разработке игр для Windows 8. Он на русском языке, и вы можете начать с него, посмотреть примеры, посмотреть, изучить более детально те вещи, о которых я вам сегодня рассказал, и посмотреть на те примеры приложений, которые мы для вас подготовили. Большое спасибо! Надеюсь, что вам доклад понравился. Нам очень важно ваше мнение. Пожалуйста, отметьте в своих анкетах. Сделайте, пожалуйста, отзыв. Спасибо.